часов 5 минут, понедельник, март, день 28, в студии Эльвира Хасаншина.
И Алексей Гудошников.
Здравствуйте. Я Алексей Гудошников.
Очень ласково и вежливо.
Да, слушай, так, стоп. Ты в хорошем настроении, я надеюсь. Мы все в хорошем настроении. Как ты провела выходные? Эх, замечательно.
Да.
Прекрасно. Все, давайте. Погнали, значит, вперед. А сколько... Ты посмотрел, сколько пробки баллов в Москве? Сколько? 4 балла. Ладно, забей. Я уже посмотрел. И я, на самом деле, сегодня ехал и смотрел в окно автомобиль. Ты-то ездишь на метро?
Да. Смотрю в окно вагона. На черные тоннели.
Ладно, извини. Значит, я не хотел тебе напоминать об этом. Извини. Я хотел тебе напомнить о группе «Воскресенье», которую закидали яйцами на концерте в Крыму. Это не самая важная тема, но тем не менее. Лидер группы объявил в начале концерта, что один из их музыкантов не появился на сцене, так как не захотел ехать в оккупированный Крым. Вот так вот. Наш товарищ Андрей Сапунов не поехал в ваш оккупированный Крым, но Крым ваш, сказал господин Романов. Я, в общем, не разбираюсь в этой группе, но его фамилия Романов. И он так вот решил немного так, знаешь, крымчанам подсказать, что Крым их и что он оккупированный, а ему прилетели яйца в ответ. Но яйца не попали в Романова. Яйца попали в аппаратуру. И это скандал, это шок. Ты знаешь...
Не, ну понимаешь, если человек приходит на концерт с заранее приготовленными яйцами, он не просто так реагирует случайно,
да, кто
на какое-то
сообщение. Подожди, там скорее там женщина бросила яйца. Я не думаю, что кто-то вообще когда-нибудь...
То есть ты думаешь, что женщина всегда ходит с яйцами на концерт?
Послушай меня. Нет, я думаю, что другие представители другого пола так ходят на концерт. Я тебе не об этом. Я, во-первых, не думаю, что кто-то на концерт группы «Воскресенье» приходит специально. Я думаю, что концерт группы «Воскресенье» — это как-то вот стоят люди в метро, да, что-то поют, мимо проходит кто-то, что-то положит в шапку, что-то не положит. Ну, сама понимаешь. То есть, вряд ли кто-то прям специально идет на концерт группы «Воскресенье». И также, я думаю, просто шла женщина, у нее были яйца, она купила домой туда творог. Творог, колбасы, яиц взяла. И тут раз себе, и говорят, Крым оккупированный. Ну, она решила выдать им. Вот и все.
Полезно применить.
И не более того. Ты группу «Воскресенье» когда-нибудь слушала или нет?
Честно говоря, нет.
А я вот пока, значит, в эфир мы заходили с тобой, я вспомнил одну песню, я знаю, вот эту. Где они косят под Pink Floyd вначале, вот очень долго вступают, где-то 1.5 минуты.
Поет,
вот.
Ночная птица.
Не слышала?
Одна в осенней тишине.
Нет, не слышала?
Может быть.
Откуда яйца на концерт 93? Я же говорю, никто не приходит на воскресенье просто так. На внутреннем КАТ движение в сторону Варшавки, колонна ментов, пишет 42-й. Куда делся Малежик, почему он ничего не комментирует, пишет 4-й. Сейчас Лоза сейчас в топе.
Все комментирует.
О том, что завтра...
Какие вы темные, пишет 19-й. Это потому, что мы русский говнорок не слушаем?
Дай крылья полетит.
Ну, я не знаю, как можно не умереть, пока слушаешь эту музыку. Я, в принципе, люблю группу «Пикник», хотя она тоже утомительная. Но это вообще, это ужас. Как это вообще можно слушать?
Ну смотри, насколько я знаю, эта женщина пришла на концерт, возмущенная тем, что одного из их участников не будет. И поэтому она приготовила яйца. Потом услышала причины и вроде как
возмутилась. Ну, они до концерта, видимо, говорили, что они там не поеду туда, не поеду сюда. Побежал за пол-литра.
Сейчас они говорят, что его не было, потому что у него операция на сердце, и никак это не связано там.
Ну, сейчас-то да. Но на концерте-то другое. Это Никольский, не путать с воскресеньем. Пишет 41-й. Не знаю, написано «Воскресенье». Я что, путаю? А давайте я... И давай вот эту. Видите, я насколько не знаю эту песню. Я их вообще... Вот это «Воскресенье» или нет? Я вообще не могу понять, как можно назвать группу «Воскресенье». И кто пойдет на группу, которая называется «Воскресенье». Просто, вот даже из-за названия. Знаешь, у меня всегда вызывало рвотный рефлекс название «Пикник». Реально, я прям ненавидел название этой группы и никогда не стал бы слушать песню группы с названием «Пикник».
Ну, ты же слушаешь.
Это, знаешь, это как пупырышек группы, рок-группа пупырышек, «Пикник», «Пробило на хавчик». Ну, что это за отстой? Кто придумывает эти названия? Реально, русский рок — отстойные названия всегда. Только ДДТ нормальное название, я тебе клянусь. Вот только ДДТ нормальное название. При том, что я там не разделяю взглядов Шевчука там, политических, но это никого не парит, чьи взгляды я разделяю, чьи не разделяю. Шевчуку-то уж точно на меня наплевать. И я говорю в целом, что это такое название? Машина времени. Понимаешь? Машина времени. Веселые ребята.
Не, ну смотри, это что название это за... со смыслом.
Аквариум.
То есть они не абстрактные. Нет,
аквариум. Что это такое? Кто придумывает эти названия? По-моему, единственный человек, который нормально называет группы, это Шнуров. Ленинград. Бам! Рубль. Бам! Нормальные названия, понимаешь? Аквариум. Еще какая-то группа была, вот я не помню, Фоменко там пел. Помнишь, который вот потом гонщиком стал, рестлинг комментировал?
Да,
как
да,
она
да,
называлась,
да.
эта группа? Вот это тоже какое-то абсолютно отстойное название. Весь наш рок, он носит какие-то отстойные названия практически. Алиса, ну что Алиса, Ария, что, какая Ария? При том, что мне нравятся песни Арии некоторые, но в целом, ну что это за название? Классное название «Король и Шут». Согласен, здесь согласен.
Так и знала, что ты это скажешь.
Ну не, ну нормально звучит. «Король и Шут», там, «Guns N' Roses», ну понимаешь, да, «Король и Шут», нормально.
Ну смотри, тебе нравится дерзкое что-то.
Мне нравится звучное, но не воскресенье, суббота, ну вот понимаете... Сейчас вот есть какой-то дурачок, поет там, «Пятница» он называется, по-моему, что-то
да,
как-то...
Да, да.
Он не может выговорить ни одного слова в песне, и назвался он «Пятница». Что за название? «Вторник»,
понедельник.
«Четверг»,
понедельник
«Четверг».
Мне нравится, мне кажется, это совсем для рока.
Группа «Четверг».
Тяжело.
«Четверг». Тяжело в понедельник, я с тобой согласен. «Понедельник утро». «Понедельник утро».
Хорошее название.
Тяжелое также «Воскресенье утром». Тоже тяжелое. Субботнее утро.
Так вот они на это рассчитывали.
А «Красная плесень» говорит 11.
С двойным смыслом.
А «Сектор газа». «Сектор газа» прикольно. Прикольно.
Да.
Плюс каламбур в этом есть хоть какой-то. «The Doors», «Rolling Stones» и так далее. Тоже странновато. Ну да, да. «Двери», «Катящиеся камни». Что за отстой вообще? Крутые чуваки, только «Металлика». «Металлика», понимаешь? «Корн». А? «Спящий узел». Как тебе? «Спящий узел».
Неплохо.
«Слипнот», да? «Спящий узел». Интересно, какой-то вот есть в этом символизм, футуризм. Да, мистика какая-то есть в этом. «Спящий узел». «Аквариум». Кто это придумал? А могла бы колбаски кинуть. «Воскресенье» из ряда «Машин времени», «Аквариум». «Цветы», вот «Цветы» группа, понимаешь? «Самоцветы». Причем у «Цветов» есть хорошая песня, у «Самоцветов» есть. «Веселые ребята», «Песнеры». Ну, песнеров очень люблю, нравятся песни, их очень нравится. Но название тоже такое сомнительное, я с вами согласен.
Не, ну смотри, это же всего лишь мода, вот пройдет там 20
Бит-квартет «Секрет»! И... Вот! Бит-квартет «Секрет»! Сергей Зденцова. Ну, как можно было назвать группу «Бит-квартет «Секрет»»? Что нужно было делать в этот момент? У меня такое чувство, что это были люди, которые на самом деле не понимают, что такое рок. Они были не знакомы с понятием таким, как наркотики, алкоголь. У них не было никогда в жизни секса. Они были такими пионерами прилежными, которыми сказали, нужно что-то роковое придумать. И они такие, «Секрет! Бит-квартет!» Что? Да любой школьник сейчас придумает круче название «Бит-квартет «Секрет». Ну что это такое?
Не, ну смотри, через 50 лет названия твоего школьника тоже будут неприкольными.
Да не, ну есть крутые названия, есть отстойные, понимаешь?
И тем не менее с музыкой это никак не соотносится.
Угу. Ну только ты идешь-то всегда на обложку, понимаешь, на фантик.
Первый тебе
говорят,
раз.
Че, братан, пойдем послушаем в воскресенье. Ой, слушай, давай до понедельника отложим, я тебя умоляю, вот этот. Че, братан, давай послушаем «Бит-квартет «Секрет»». Почему мужчина вам 70, а вы называете меня братан? Понимаешь? Что, я не понимаю. А, «Моральный кодекс». 10-й, ну нормально. Вот «Моральный кодекс» — нормальное название. Вроде звучит, да?
Да.
А, «Коррозия металла» — нормально. Не, «Коррозия металла» — нормально. «Чайф» — нормально. «Чайф» — нормально. Тоже нормально. А «Ногу свело»? «Ногу свело» — нормально тоже. Мне кажется. И «Вкусовщина» такая, да?
Да.
Кусовщина? Ну вот именно воскресенье почему-то сейчас
говорят,
не то что расстраивает, удивляет. Ну вот, смотри, давай мы сейчас прямо с тобой придумаем название нашей рок-группе, я тебе клянусь. Вот давай, прямо сейчас. Я возьму... Ты говори что-нибудь, говори что-нибудь.
Хорошо. Я буду придумывать.
Молодец, спасибо тебе большое. Это была содержательная речь.
Великолепно, самая лучшая моя жизнь.
Когда ты защищал диплом, скажи, так же было все или нет?
Когда я защищала
какой диплом, скажи?
Я многозначительно молчала.
Да?
Давай возможность говорить преподавателям.
Хорошо.
Пускай защищают сами.
Значит, давай придумаем сейчас нормальное название. Нормальное название.
А ты будешь комбинировать из каких-нибудь иностранных слов,
да? Нет, ты будешь придумывать, а я буду записывать. Я, потому что взял ручку и листок. Давай. Название. Русское название.
Да, русское название. Вот, слушай, это проблема.
Смерти приносящие. Нет? Нет? Что, нет?
Смерть? Нет, это как-то сурово.
Убийцы.
Мы как готы.
Кровяные ублюдки. А?
На колбасу похоже.
Кровяная колбаса, да. Дерзкие опарыши. Ну, как тебе такое?
Нет, мне не нравится, я не хочу быть опарышем.
Да, да. Ну, тогда предложи свое.
Если сыром, мертвые бобры. Вот так, и смешной, и как-то роково.
Ну, что такое? Мне нужно что-то такое демоническое.
Ромбаба. Я хочу, чтобы моя группа называлась Ромбаба, и я бы там стояла такая в кокошнике.
Пьяная.
Кокошники
с напившись рома, я понимаю. А, праведный пот, пишет девятый. Классное название. И типа ПП. Праведный ПП. Пот. Нормально?
Вообще надо использовать аббревиатуры, я думаю.
Кровосток. Идеально. У Кровосток крутое название, 60-й. Дезертиры с кладбища. Видишь, что люди предлагают? Голодный жир. Голодный
секта.
Жир. Скользкие черви.
Секта.
Скользкие черви. Кровь кровавых кровостоков. Молот ведьмы, Александр говорит.
Ой, это неплохо.
Что? Браво, классное название. И группа Иосиф Кобзон, пишет пятый. Браво, название группы тоже.
Мне нравится.
Но мне нравилась группа Браво только тогда, когда в ней пила Агузарова. Все остальное, вот это вот. Что-то полет семи дорог. Вот это вот все, знаете, блеяние там. Под ламповый звучок, оно мне не нравится. У друзей группа Куры Гниль, пишет 77-й. Как тебе, нормально?
Сурово.
Вас послушать, очутился в очереди, где бабулька ругается на персонал 74-й. Гештальтеншвайн, пишет, жидкие гвозди, топор тупости.
Посредственное быдло.
Ржавый серп, гудбай Ленин, рокес, гордые говнюки, коллекторы. Аума Турман, дети растриги. Это, слышишь, это Александр Фельдман придумал. А
молодец.
Мне нравится. Но он, если мы будем дети Растриги, мне почему-то кажется, что мы должны быть... Хотя, может быть, Растрига — это же бывший
Растрига
монах.
Растрига может растриженный. Он вообще не детей?
Нет, да, он же поэтому и Растрига, понимаешь? Дети Растриги, и мы почему-то должны быть в рунах, мне кажется. Полностью в рунах. Что-то мы должны
и
петь про славян, про небо Словена. Вот это вот мы с тобой все время должны петь.
И там и понесут Хасаншина, кровавые
и,
реки.
Да-да, Хасаншина и самый что ни на есть славянской внешности гудошников. Вдвоем мы будем с тобой петь о сынах Словена гордых.
Нет, тогда о волках, не петь, знаешь,
о волках
там,
и стаях.
О Велесе там и прочих.
Даже об этом?
Даже да.
Дождь бог так и будет.
Мора.
Дождь бог. Самцы ехидны, ходячие мертвецы. Ну и так далее. Новобоснее. Пишет Рус. «Бабка на тракторе», пишет Лили. Короче говоря, вот сколько вариантов выдали наши слушатели, и это еще не все, здесь было намного больше. И все они круче названия «Воскресенье». Поэтому давайте будем считать, что эти яйца в группу «Воскресенье» прилетели за их название, а не за то, что они назвали Крым оккупированным.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Да, сегодня, конечно, я не сказал бы, что прямо такие, значит, сказать, веселые темы. Я бы...
Да, как-то вообще не весело.
Я бы сказал... Давай вот, давай полицию обсудим. Давай коротко. Потом, давайте следующие путешествовки будем нагружать. У нас много чего есть. У нас есть тело Памфилова, у нас есть Ростов-на-Дону Боинг упавший, и там конфликт пилотов. Есть рост цен, бедность, там налог на бездет. Куча тем, но они все такие тяжелые, что давайте чуть-чуть с ними повременим, пожалуйста. Значит, московским полицейским запретили общаться в соцсетях. Сотрудникам столичной полиции информацию, касающуюся их служебной деятельности, нельзя. Под запретом оказались Telegram, Viber, WhatsApp и Skype. Любые данные, связанные с работой, полицейские теперь не могут передавать в соцсетях ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Twitter также. Вся служебная документация может рассылаться только по почте МВД, у которой самый высокий уровень защиты. В столичном полицейском главке подчеркнули, что полиция не общественная организация, служебная информация, сотрудники должны обмениваться через закрытую сеть. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я абсолютно за. Я не понял, почему эта тема вызвала хоть какой-либо, ну, там, резонанс. Я, честно говоря, сегодня наблюдал за этим и шерстил там, как кто это освещает на радиостанциях. Надо сказать, что многие возмущаются, и я понять не могу, чему здесь возмущаться. То есть это внутренняя информация, это информация служебная, и с какой стати нужно по незащищенным источникам ее передавать. Но проще встать с рупором где-нибудь на Красной площади, можно на Болотной, и кричать. Вы глашатые были, понимаешь? Можно передавать просто так людям. Хе-хей! У нас здесь в разработке группа террористов! Ну, ты понимаешь, то есть
или
это там, было бы глупо.
Я составил протокол!
Ну да, наверное. На мой взгляд, что еще? Классная тема Обамы и его поднятая рука, пишет 260-й. Это старая тема, это старая. И каждому полисмену дадут корпоративную учетку, задается вопросом Александр у нас. Ипотека для ЦК... Нет, это не то. Что еще? Что можете сказать по поводу антироссийского репортажа вашего корреспондента в Крыму? Не знаю еще. Я вообще не знаю никого нашего корреспондента. У меня корреспондента вообще нигде нет. Слышал, что в Беларуси кричали, кто не скачет, тот москаль, чем же уже Россия насолила. Это мы тоже будем обсуждать. Вы не хотите обсуждать полицейских? Давайте сами полицейские позвонят и себя сами обсудят. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Предыдущий день бит...
Нет! Нет! Нет такой возможности. Кого вы? Иди сюда!
Ну, вот. У нас тут, к сожалению, не машина времени.
О, как вот. Ты? Как
да.
ты можешь?
Это
вот
я
вот
вспомнила.
Вот, грубо ты сейчас вот так вот женщине вот этой вот. Грубо сурово. Ты, понимаешь? Я вроде ласково ей говорю, просто нет. А ты еще отхлестала по щекам вслед. Ты понимаешь? Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Вечер добрый. Никита меня зовут.
Да, Никита, пожалуйста.
Являюсь сотрудником полиции. Хотел прокомментировать, что... В общем, наверное, имеется в виду информация не так категорически, как вы высказались, Алексей. А когда сотрудники между собой по незащищенным каналам обсуждают, как бы все тоже люди, все время по спецсвязи, специальной переписке тяжело общаться.
Так да, нет, а если... Подожди, а если вы будете общаться на тему «мне жена борщ сварила, а моя мне не варит», так вам и не запрещают же?
Ну, нет, мне информация не такого характера. Из области я в разъезде, следователь находится в отделе, допустим. Я оперуполномоченный, звоню следователю, спрашиваю, что там, какие результаты дало то, какие результаты дало все.
А вы придумайте какой-нибудь язык. Называйте не следователь, а пирожок. И, например, не на месте в отделе, а где-нибудь пирожок в печке. И все. И никто, и ну, никто к вам не прикопается. Пирожок
нет,
в печке.
Нет, что-то именно так и формулируется да? в таком характере, как бы... Но вот был недавно же прецедент с одной из сотрудниц следствия, и вот все оттуда выходит. Но там она действительно переписывала слишком явно по WhatsApp и Viber, неприлично выражаясь.
Я всегда радуюсь, когда вдруг в интернете находят фотографии сотрудниц прокуратуры, полиции. Знаете, такие в лифчиках они бывают. Меня вот это радует. Все остальное, как бы, ладно, переписка и переписка. Спасибо вам огромное. Я так понимаю, тебя эти фотографии не радуют нисколько. Мне
почему
всегда
не
нравятся
радует?
Вот эти вот развратные полицейские.
Я спокойно к этому отношусь.
Да?
Я считаю, что человек имеет право на личную жизнь. Хочет она там ходить и фотографироваться в лифчике, ну окей.
Ну, окей.
Это никак
а ты была
не влияет на то, что
ты
она
взяла
там
такую?
Снимает отпечатки
нет,
где-нибудь
ты была
у меня
начальником
в квартире
там, после
ограбления.
Вот смотри, ты начальник полиции.
Да.
Твой муж заместитель начальника полиции. Взяла бы себе такую сотрудницу?
Ну...
Ну нет, не взяла бы. Чего уж ты думаешь так долго? Конечно, нет.
Скорее всего, взяла,
почему вас нет
деле.
В WhatsApp? Было бы проще, говорит 60-й. Кто вам сказал, что у меня нет в WhatsApp? Я есть в Телеграме, в WhatsApp, везде есть. Просто WhatsApp, его преимущество в том, что там могут тебе написать только люди, у которых есть твой телефон. А остальные тебе написать не могут, потому что у них нет твоего телефона. Вот и все. А, фото пересылать можно оперативно, пишет 60-й. Черный полицейский, бро, разве не заводит? Фельдман говорит, меня нет. Взяла бы, может, лучше парня, пишет Лиля. Что еще? Белорусам кредит Россия одобрила. А, я понял. Про белорусов хотите говорить? Про белорусов будем. Действительно, по сути, шитье липового дела – это теперь слишком откровенно, пишет Юрий. У нас препод переслал себе на электронную почту билеты по экзаменам, так ему сказали, что вы официально запрещено по незащищенной сети передавать, и пришлось переделывать все билеты, пишет нам Марина Б. То есть это еще и у преподавателя есть подобное. СМС номер говорит «Москва» имелось в виду, пишет 60-й. А вам что, не хватает здесь средств связи? У нас есть сайт, у нас есть Твиттер, у нас есть СМС-портал. Ну да. Что ж, человек имел в виду WhatsApp служебный, говорит харьковчанин. Типа вы хотите, чтобы у нас был служебный WhatsApp? Я правильно понимаю? Давайте я передам это пожелание нашим, ну, техническим службам, нашему начальству. Нужен служебный WhatsApp, а зачем? Я просто не понимаю. Что это даст? Так удобнее будет? Нужно передать, что нам нужен служебный WhatsApp. Я правильно вас понял? Я ничего не путаю. Если я правильно понял, я передам. То есть скажу, вот у нас есть люди, которые требуют служебного WhatsApp, то все. Да, я правильно понял? Дорогие друзья, да, все?
Да, да? Передавай.
Они пишут все. Да, они пишут да или не, они ничего не пишут. Вы что молчите? Вы напишите да или не да. Я просто, вдруг я неправильно вас понимаю. Вдруг я неправильно, ну, не догнал, в общем. 7373948, как вас зовут, алло?
Да, добрый вечер, еще про WhatsApp?
Не, ну, про WhatsApp, про Telegram, про Viber, про Skype,
да,
полицейским,
да,
которым...
Да, сотрудников. Да. Много клиентов, соответственно, с органов, и с ними общаемся только телефонными звонками по WhatsApp. Самая защищенная связь. То есть ее никто не может прослушать.
Понял.
Кроме ФСБ.
Понял, спасибо большое, спасибо. А на другой радиостанции, кое-какой, Дмитрий говорит, даже пейджер есть. Я не удивлен. У них наверняка есть и радиола. Да? Что у них еще есть, скажи мне, Дарья? Мне кажется, они стирают вещи на реке, отбивают их.
И магнитолки снимают с машины.
Да, и с собой несут. У меня есть такое ощущение. Пейджер, представляешь, есть у некоторых наших, ну, как написал слушатель, конкурентов, но они нам не конкуренты, если у них пейджер. Так, и вайбер служебный подавайте. Нужен служебный WhatsApp, нужен служебный Telegram. Через WhatsApp вам фото кидать можно. Все, я понял. Все, дорогие друзья, я передам обязательно эту просьбу. Ваше пожелание, что нам нужен служебный вайбер, там,
чтобы вы
WhatsApp.
Кидали нам фото.
Не-не-не, ну передадим, а там, конечно, уже передадим. Правильно, пускай этим, если захотят, будут заниматься наши технические службы. Я понял. Спасибо большое, все круто. Буду передавать изо всех сил, стараться. Лучше бесплатный номер, на там 8800, пишет Фома. Да, все будут вам фотки слать, пишет Иван. Ну и пусть шлют свои фотки.
Я с удовольствием посмотрю.
Если девки будут слать фотки, мы, конечно, будем больше рады. Но если мужики будут слать, ну... Ну что с вами можно поделать? Ну, такие вы вот люди. Сейчас давайте мы уйдем в движение. Я думаю, это будет правильно. А после этого будут уже новости.
Говорит Москва. В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва сайт. Ну что ж, позвоните и расскажите, где вы едете.
Что
и...
видите?
Осталось, ну, только, да, повторить номер, Эль.
Ой.
Ой. 7373948.
Я сейчас тебе буду рассказывать.
А ты типа не запоминаешь номера, да, наши?
Нет.
Ну, молодец, что честно признаешься. Молодец. Как вас зовут, алло?
Лёшка, я с Андрея 80.
Да, Андрей.
Подозрительно, но есть движение в Балашихе. Вот въезд, по крайней мере, на этот, на энтузиастом штрафса. Присутствует даже сегодня.
Да? Ну, это действительно поражает. И воображение, и всяческое мыслимое и немыслимое. Я вас поздравляю с этим, честно. Вот как человек, который там страдает обычно. 7373948. Как вас зовут, алло?
Да, добрый вечер, Алексей, Москва.
Да.
Улица Складочная в сторону Трешки наглухо стоит.
Улица Складочная в сторону Трешки, понял, спасибо. 7373948, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да, здрасте.
Нормально, меня зовут Алексей тоже, еду в сторону...
Редкое
метро,
имя,
свободно.
Кстати. Да, я понял, спасибо, Алексей, редкое имя, редкое. 7373948, телефон прямого эфира, вот что с Алексеем ты и не встретишь особо, я не встречаю.
Да ты ревнуешь просто.
Не понял твой тезис, ну ладно. Как вас зовут, Оля?
Здравствуйте, Светлана, Москва.
Здравствуйте, Светлана.
В Тверскую не ехайте, здесь все стоит, ДТП в центре, так что все.
Взял, как на Ленина посмотреть.
Никак.
Никак. Сегодня в другой раз. Ну хорошо. Ребята, если сегодня кто-то хотел посмотреть на Ленина, отложите. Сегодня неудобно. 7373948. Просто желание.
Вечер добрый, Дим Борисович, беспокоит.
Да, пожалуйста, Борис.
Ярославское шоссе в сторону области, в районе Королева, наглухо.
Ну, это традиция, это хорошо. Ведь они расширили дорогу, построили, новую сделали. Поэтому теперь на новой, широкой, прекрасной дороге в сторону Королева все наглухо. Правильно? То на старой, на узенькой стояли, как лохи позорные. Теперь на широкой, красивой, потрясающей, современной автостраде стоят, как вот короли, как боги, понимаешь? Ощущая вот технологичность 21 века.
И ты сразу такой благодарен своему городу.
Да. А не проще приложить доделать, там свой чат сделать, Спира говорит, слушайте, что вы меня грузите? Я, что ли, что-то делаю? Вы мне сказали, нужны вайберы, ватсапы и прочее. Я сейчас прям возьму и в общую группу бахну, меня там все пошлют, типа, да пошел ты, и все. Или, наоборот, все скажут, боже мой, какие же наши слушатели потрясающие, великолепные заключения делают. Ну, понимаете, какие они тонкие, как они чувствуют эту вот новостную струю, как они идут, как ищейки по кровавому новостному следу. И хоп, и у нас появится специальный WhatsApp нашей группы, будете туда писать сейчас новости. Итак, по следам вашей беседы и просьб многочисленных на смс-портале на сайте я написал везде, во все инстанции написал и спросил, можно ли такое всякое сделать. Вроде бы, дорогие друзья, дана отмашка на то, чтобы у нас появился эфирный телеграм. Так что вот, и мне кажется, в скором времени это все появится у нас. И ура, все это будет функционировать. Вот
примерно
так. То есть предположительно появится. Я не могу говорить утвердительно до конца, потому что я, ну, вы понимаете. Вот. Но у меня есть такое ощущение, что люди, которые могут говорить утвердительно и до конца, приняли решение уже, все. То есть вот такое ощущение. Но пока не забывайте, что у нас есть смс-портал плюс 7-925-48-94-8. У нас есть «Говорит МСК», это наш твиттер, и «Говорит Москва», это наш сайт. Вот. Вы просто любите все время что-то добавлять новое, чтобы нам было как можно сложнее ориентироваться в ваших сообщениях, я это прекрасно понимаю. Но в целом вот такая ситуация. Вот такая ситуация. Так, что... про Белоруссию вы сегодня писали. Ты знаешь, чего люди-то пишут про Белоруссию?
Что
с какой стати?
Там?
Нет, ты слыхала вообще,
обижены?
Что там происходит-то в Белоруссии или нет? Там, ну, там происходит... сейчас вот я тебе включу, что там происходит.
Заметь, даже на этом видео много людей, которые не скачут.
Ну, слава богу, какое счастье!
Мы должны порадоваться.
Меня так это радует, да. А это люди ходят, просто рассказывают. Нет, давайте найдем, где здесь. Давайте, крик, я хочу, чтобы они... Не, я говорю, это старый человек в очках, непонятный, что-то говорит. Короче говоря, в Минске.
Это называется массовые прыжки против агрессии России.
Где это? Где? Скажи мне, пожалуйста.
Вторая строчка, прям после заголовка.
Где какая строчка? Где? Я не вижу. Подожди. Покажи мне. Все появилось видео, на котором участники акции белорусской оппозиции в Минске по случаю Дня воли устроили массовые прыжки против агрессии России. А тебе кажется, это не массовые?
Массовые прыжки.
Подожди, давай еще раз.
Это так устрашающе.
Так посмотри. Смотри. То есть, подожди, а тебя не устрашают, да, массовые прыжки?
Ну, а я должна испугаться, да? Или я должна как-то возненавидеть этих людей? Как я должна на это реагировать? Люди скачут, это забавно. Что?
Вот что. Ну что ж, нам предстоит тяжелый разговор, Эльвира, почувствовала я после твоего...
О том, что такое страшное и что не страшное?
Ну ладно, они скачут, и ты говоришь, это забавно. Может быть, оно скакать-то и забавно. Но ты же слышишь, что они говорят.
Мне кажется, что люди в последнее время слишком много придают значения, ну, каким-то словам, мелочам каким-то, постоянно себя возводят в какую-то агонию. Зачем? Надо относиться проще.
Проще к чему?
К жизни. Жизнь вообще короткая
Эльвира,
вещь.
Ты слышишь, что они выкрикивают националистические лозунги?
И что? Они говорят о своей стране. Что?
Нет, они не говорят о своей стране.
Они говорят, я не москаль. Они имеют право это говорить, потому что они не москаль.
Не-не-не-не-не-не-не. Они же не прыгают, они говорят, мы белорусы, мы как бы не против, что вы белорусы. Кто не скачет, тот москаль. Здесь распределение, расовая сегрегация, противопоставление, конечно. Хороший есть, белорус, плохой москаль.
Есть люди, которые узнают о себе что-то, спрашивая, кто я. Есть люди, которые узнают о себе что-то, спрашивая,
Эльвира,
кто ты.
Эльвира, я понимаю. Я все прекрасно понимаю. Ты мне хочешь объяснить какие-то странные вещи. Вот, я тебе объясняю абсолютно понятную вещь. Люди прыгают и кричат, националистические выкрики делают. Понимаешь?
Я должна печалиться от этого.
Почему я тебе... Кто тебе сказал? Кто-то здесь был, кто сказал, что ты должна печалиться? Нет,
ну, тогда
ты
почему
не
ты не считаешь это забавным?
Потому что это не забавно. Потому что тогда ты должна считать забавным убийство людей на национальной почве. Тогда это тоже должно быть забавным.
Нет, это убийство.
Почему нет? Тогда,
это
ты должна, забавными считать всякие выкрики по поводу «бей тех, спасай ту-то страну». Знаешь, там, «бей тех-то, спасай эту-то там страну».
Нет, слышал это призывы.
А тут кто не скажет?
Это тоже преступление.
Ну, понятно. А это не преступление, это нормально.
Прыгать? Нет, это не преступление.
Кто не скачет, тот москаль. Это нормально. Здесь нет разделения по национальному
призыву. Здесь нет призывов.
Здесь нет призывов. То есть это нормально. Ты допускаешь такие вещи.
Ну, пускай прыгают. Пускай. Они прыгают
это забавно.
У себя в стране.
Это забавно, что? Ты говоришь. Ну, хорошо, дорогие друзья. Ну, да, хорошо. Украинцы тоже ведь у себя в стране прыгали, правильно? Правильно. А потом вдруг почему-то у них Донбасс отвалился, почему-то Крым ушел от них. По какой-то причине непонятной. Потому что они тоже, наверное, русофобию насаждали. Ребята, а у меня вопрос к вам. Вот Эля смотрит и говорит, ну что, забавно, прыгают люди. Я не думал, что у нас вообще обсуждение в эту сторону идет. Я не думал, что есть люди, которым вообще забавно наблюдать за тем, как кто-то прыгает с криками «Кто не скачет, тот москаль». Я скажу, меня это пугает. Мне точно не забавно. Вот. Меня это настораживает. Потому что еще 2 года назад я сказал, что нам нужно пристально наблюдать именно за Белоруссией, которая в определенном смысле может повторить путь Украины при стечении обстоятельств, неблагоприятным для нас. Вам забавно, 134-27-35, ну что, они же в своей стране, вот вся твоя аргументация, да, говорю? Они в своей стране, это забавно, но прыгают, они
я
же не призывают.
Я просто не вижу в этом смысла возводить это в радикализацию
какую-то,
знаешь?
А никто пока не возводит.
Или там пугаться.
Я даже,
там,
подожди.
Ты должен иметь это в виду.
Эль.
И ты имеешь это
Эль,
в виду.
Эль,
да.
Я даже
нет
не
никакой демонизации.
Ты слышишь меня? Нет, ты меня слышишь? Нет, да. Женщина, послушай меня. Я ведь даже не успел пытаться обсуждать эту тему. Ты сразу ворвалась с тем, что это очень забавно. И меня удивил такой расклад вещей, я решил всех спросить. Я пока не обсуждал. Я пока не осуждал, не высказывался никак. Просто говорю, вот прыгают. Ты говоришь, как забавно.
Да, но ты напуган.
Нет.
Ну, как ты утверждаешь?
Нет, я говорю, я, честно говоря, настороженно отношусь к этому. Это меня пугает. Я потому что считаю белорусов братским народом. Для меня это не смешно. Для меня это очень важно. И мне обидно, что между нами вбивают клин. Но это потом. Пока сейчас проголосуем. Вам забавно. 134-21-35. Вам забавно и весело. 134-21-35. Вам не весело, не забавно. Вы не воспринимаете это как народное развлечение. Залезть на столб, облитый водой, заледеневший этот столб. Да? Вы не считаете, что это масленица какая-то, что-то подобное. Ну, понимаете. Это не народное гуляние. Это нечто более страшное и опасное. 134-21-36 в таком случае. Вы набираете. Есть призыв. Призыв скакать, чтобы не считаться москалем. А они и так не москали. И чё, говорит Шмель. Кто не бьет, тот не спасает, пишет 85-й. Печенье подвезли, пишет 12-й. Неужели война в нашей стране не научила Белоруссию, пишет харьковчанин. Харьковчанин, почему в нашей стране? Он говорит про Украину, чтобы все понимали. Mm-hmm. У Белоруссии нет таких национальных псевдогероев, как на Украине, поэтому не стоит переживать, пишет 85-й. Ну а разве не забавно, если какие-то обезьянки прыгают? Нужно быть выше всей этой белорусской отсебятины, говорит 66-й. Не забавно 66-й. Мне не было забавно, когда Украина повергла себя в пучину революционную, когда ненависть на Украине одних слоев населения захлестнула, да, другие слои населения, когда война началась, когда детей начали убивать, когда люди... Да, господи, гражданская война просто началась, и все. Гражданская война, когда страна развалилась соседняя. Когда я смотрю на политическую верхушку Украины и слышу их противоречивые заявления, идиотские, абсолютно гнусные и мерзкие. Мне больно на это все смотреть, мне неприятно на это все смотреть. Понимаете? И уж чего-чего я бы не хотел, так это чтобы Белоруссия повторила в каком-то смысле этот путь. И я хотел бы задаться вопросом, может быть, действительно я в какой-то степени преувеличиваю? Ты говоришь, да... Господи, ну какие-то придурки что-то вышли, там попрыгали, как бы, ну, что это?
Ну, да,
это
да,
забавно.
Они мне не олицетворение
ну,
всего
так,
народа.
Да, они как бы забавно.
Ну, часть какая-то.
А какая часть?
Я вот не знаю, насколько
она. А вот предположи.
Какая. Я надеюсь, что она очень маленькая.
Ты же знаешь, что для революции достаточно 5-7% людей. То есть не нужно основной части народа для того, чтобы совершить революцию. Вот. Белоруссия не такая густонаселенная страна, не такая вообще по населению большая страна. Вот. Эти 5% там легко можно обеспечить, я думаю, если постараться. Если дать правильные деньги правильным людям. И это может быть совсем не забавно, говорит 62-й. Ну, мне и не забавно. Ну, давайте подведем итоги. А вот 15% говорят, забавно. То есть тут таких, как 15. Ты, примерно 15%. Они говорят, забавно, прыгают люди. Забавно. А 85% говорят, это вообще-то не забавно, это не смешно, это очень серьезно. Да, и нельзя к этому легкомысленно относиться. Честно сказать, я на стороне этих людей. Меня очень беспокоит Белоруссия. Я это серьезно говорю. Я не знаю, почему тебе смешно. Меня беспокоит Белоруссия. Так же, как меня беспокоила Украина. Потому что сейчас мы с белорусами как-никак ладим. Все у нас более или менее в порядке. А завтра-послезавтра, если что-то подобное в Украине произойдет в Белоруссии, вот белорусы станут такими, как украинцы некоторые, понимаешь, западные, так скажем, западного толка. Они будут кричать, что во всем виноваты русские, они будут ненавидеть русских, они будут кричать, что они будут помогать исламскому государству в борьбе с русскими.
Потом да, но, понимаешь, вот этой настороженностью ты сам их и отталкиваешь. Ты вгоняешь их в ту ситуацию, думаешь, в которой ты такой, госпожа Хасаншина, я должен быть поосторожнее с вами, вы вроде как опасные, да?
Да, безусловно. Госпожа Хасаншина, вы думаете, если бы вы вошли в толпу вот этих ублюдков, а я их иначе как ублюдками называть не могу, националистических ублюдков, вы бы вошли в эту толпу и сказали бы, ребята, я вот как раз москаль, и я вас считаю ублюдками, потому что вы нацики, и внимание, они на этой... Мы просто до конца даже новость не успели дочитать, ты сказала, забавно. Они там же выкрикивали лозунги «Слава Украине», например. Чтобы мы просто знали там «Живи Беларусь», да, там «Вместе навсегда», ну и прочее. То есть они и Украину там славили в какой-то степени, понимаешь? А «Слава Украине» — это националистический лозунг, еще один, даже, можно сказать, фашистский. Тебе известно, да, «Слава Украине», там известно, кому слава тоже, и известно, каким героям. То есть дело-то опасное. И мне кажется, если бы ты вошла в эту толпу и начала с ними разговаривать, вот так подхихикивая, сказала бы, ну, как весело вы тут прыгаете. Мне кажется, эти люди бы ответили бы тебе не так, как ты ожидаешь. Нет такого ощущения у тебя?
Я бы ничего от них и не ожидала.
Нет, ты пытаешься путать или специально запутываешь причину и следствие. Ты говоришь, я их отталкиваю от себя. Стоп, я не вышел на улицу и не сказал, что кто не скачет, тот белорус. Да, тот бульбаш. Кто не скачет, тот бульбаш. То есть обзывательное как будто бы слово, якобы. Да, я такого не делаю. То есть я от себя никого не отталкиваю. Более того, я говорю, братья белорусы, мы братья навек, мы всегда вместе. Это эти люди отталкивают от себя. Я никаких действий отталкивающих не предпринимаю.
Ну, в данном случае их сравниваешь со всем народом.
Нет, я их не сравниваю. Стоп. Ты приписываешь сейчас мне какие-то непонятные вещи.
Да, но ты предлагаешь следить за всеми, правильно?
Я предлагаю следить. Нет, я предлагаю следить за обстановкой, накаляющейся.
Это вот одно другого не исключает.
Как раз таки я
просто мы начинаем реагировать на все такие новости так агрессивно в последнее время, что меня это пугает.
Так, смотри, ты агрессивно реагируешь на эти новости или нет?
Нет, меня пугают те люди, которые кричат там, типа, а вы это видели? А это же какой ужас, какой ужас.
Это не ужас, это хорошо.
Зачем на это так реагировать?
А как на это реагировать? Научи нас реагировать,
ну,
давай.
Ну как, спокойно. Ну, как спокойно. Буддисты.
Что, я сейчас кричу, да, я побежал бить белорусов где-то, на белорусский вокзал пошел отлавливать белорусов. Нет, я реагирую спокойно. Я-то как раз спокоен, неспокойные люди на площадях в Минске, которые прыгают и кричат, кто не скачет, тот москаль. А это мы уже слышали, и слышали не так давно. То есть я удивлен твоему легкомысленному отношению. Я тебе серьезно
говорю. Я не хочу быть кошкой, которая, сев на горячую плиту, никогда не сядет на холодную.
Какая интересная метафора.
Метафора, это правда. Если вы так боитесь повторения Украины, я не знаю, есть какие-то, наверное, действия там. Опять же, у руководства там этой страны, да, в которой.
Есть. Что почему они предпринимаются? Почему они предпринимаются эти действия?
У них, может быть, и предпринимаются.
Тебе это не кажется странным? Ну, разогнали этот митинг? Разогнали?
Причина?
Нет.
По какой причине?
Может быть, кто-то заигрывает с националистами, как кто-то заигрывал на Украине с националистами?
Не, ну смотри,
может быть,
там
кто-то во главе государства заигрывает с националистами?
Есть какие-то там, например, призывы там, или еще что-то, что противоречит закону, то да, ты можешь разогнать такое?
Такой
митинг.
Вообще
если
не понимаю.
Нет этого, то...
Смотри. Я, например, говорю тебе что-то, не противоречащее закону, но явно обозначающее меня как определенный тип человека. Понимаешь?
Угу.
Вот. И они это делают. То есть закону, может быть, это ни в какой степени не противоречит. Но скажи мне, их заявления можно назвать умеренными заявлениями?
Да. Потому что я не видела...
Кто не скачет, тот москалит, умеренное заявление.
Если бы они прокричали, типа, режьте головы там, определенной национальности, это было бы, да, это было бы прям экстремизм.
То есть, подожди, кто не скачет, тот москаль, это для тебя не радикальное заявление.
Ну, это не настолько не радикальное.
Слышишь, настолько, настолько. Нет, ты мне можешь ответить или нет? Например. Ты как, ты отвечаешь
кончу. Я не вижу в этом преступления.
Нет,
не
подожди,
вижу.
Я тебя не спросил, видишь, что в этом преступления нет. Ты считаешь это радикальным заявлением или нет?
Я считаю, что если нет основания, чтобы разогнать митинг, значит,
ты
его
мне ответишь на вопрос или нет? Ты понимаешь, я могу задавать сотни раз один тот же вопрос, пока ты мне не дашь четкий ответ.
А я тебе уже сказала.
Ты мне не даешь ответ. Ты считаешь это заявление радикальным или нет?
Умеренно радикальным.
То есть радикальным.
Умеренно радикальным.
То есть радикальным. Что, нет, ты говоришь, что оно умеренно радикальное, что оно радикальное, правильно? Ты что, меня злишь, что ли, специально? То есть оно все-таки радикальное. Так о чем ты тогда говоришь?
Ну, это националисты, чего ты от них хочешь?
Я от них хочу.
Чтобы они что говорили?
Я от них вообще ничего не хочу. Я хочу, чтобы они никогда не взяли верх в моей братской стране, которую я всем сердцем люблю.
Ну, этого ты можешь вполне себе хотеть.
Да, я этого хочу. Ты меня спросил, я тебе ответил. Я наконец-то добился от тебя того, что ты признала, что это заявление радикальное. Так какого черта в эфире, говорит Москва 94.8, ты защищаешь радикалов? Скажи мне, пожалуйста.
Я
что? Что тебе шлея под хвост попала? А что ты делаешь?
А ты видишь преступление в их действиях.
Я тебе сказал, что я считаю их радикалами. И их заявления для меня радикальные. Причем есть преступление или не преступление.
Ну, ты предлагаешь там руководству этой страны разгонять, да, подобные митинги?
Я ничего не предлагаю руководству этой страны. Я пока разбираюсь в их заявлении, которое ты считаешь смешным, а я считаю серьезным.
Я не знаю, живи Беларусь? Это...
Хорошо, слава Украине.
В этом нет ничего плохого.
Ничего плохого нет. Я понял тебя. Спасибо огромное. Все, я твою позицию абсолютно понял. То есть ты вообще за умеренный радикализм. Если он не до конца, если чуть-чуть, вот как тебе кажется, умеренный радикализм, хотя я первый раз слышу вообще такое определение, умеренный радикализм, я даже не понимаю, что это в принципе, да? Что это за философская категория такая. Ну, то есть за умеренный радикализм. То есть,
нет, понимаешь?
Да, резать просто... нельзя, но пнуть под жопу можно разок. Умеренный радикализм. Да, женщину бить нельзя, но леща этой твари дать нужно. Вот это умеренный радикализм. Примерно так выглядит?
Нет, просто сила действия как? Рождает такое же противодействие. Если ты будешь давить этих людей, не давая им права высказываться, то ты получишь еще больший накал национализма.
Да кто тебе сказал? Ну вот им давали...
Я так считаю, может,
а
быть,
ты так считаешь...
может быть, я не права.
Хорошо, ты считаешь, основываясь на чем так?
Конечно, я на считать. Законе Архимеда.
Какого Архимеда?
Ну, сила действия равна силе противодействия.
Да, я слышал это.
Ну, вот.
На Украине давали националистам высказаться. Но на Украине до последнего Януковичу не выпускал военных, да и не выпустил по итогу, чтобы этих националистов смести с улиц. Что произошло, расскажи мне.
Там были задействованы и другие.
Что произошло на Украине? Скажи, пожалуйста.
Ну, ничего хорошего.
Революция, да? Вооруженный переворот. Да, это революцией даже назвать нельзя. Это вооруженный переворот просто, и все. Война гражданская произошла. То есть ты основываешься на каком-то законе Архимеда, да? То есть сила действия равна противодействию. Но, может быть, не всегда сила действия равна противодействию. Может быть, не всегда. Может быть, иногда силы в обществе бывают такими, что противодействовать им нельзя. Иначе бы мы никогда не победили, например, Гитлера, как вариант. Ведь сила действия равна противодействию. Но мы уничтожили Гитлера. Мы уничтожили Наполеона, я просто тебе напомню. А если бы сила действия всегда была равна противодействию в обществе, то мы бы никогда не смогли уничтожить. Ведь по твоему умыслу и по твоей мысли они бы всегда наращивали силы пропорционально нам. Но это не так. В жизни это не так. Это не физика, это не химия, это что-то другое, как мне кажется. Поэтому мне странно слышать твои заявления.
Это общественный процесс, и управление им не такое плоское, как кажется. Ты нельзя
сам
просто
себя,
взять и раздавить муравьев.
Ты
нельзя.
Сам себя, можно? Ты сам себя русским националистом называл, пишет 68-й. Я и называю себя националистом. Проблема в том, что если сегодня говорить националист, сразу не тот окрас идет. Вот. Я националист в нормальном понимании. То есть я за русское, да. Я за русский язык, за русскую культуру, за любовь к России, за единство границ России. Вы понимаете,
сейчас
о чем я говорю.
Сейчас это говорят патриот.
Вот. Я поэтому проще мне сейчас я назвать патриот, чтобы сразу меня понимали, о чем я говорю. Вот. Сейчас же националист, слово националист, оно обрело другой окрас. Сразу же речь идет о радикалах. И к этим людям я бы не хотел себя причислять ни при каких обстоятельствах, потому что я никогда не был радикален в своих воззрениях. Потому что, мне кажется, радикальные воззрения — это удел достаточно малообразованных, некультурных людей. Серьезно абсолютно. Потому что белое и черное, оно только вот у таких людей, которые не знали серого, которые не могут сравнить. 7373948, телефон прямого эфира. Ну давайте, дорогие друзья, у меня волнение, серьезно, для меня это волнение. Вот для Эльвиры это как бы, она говорит, ну мало ли там дурачки какие-то собрались на площади. Для меня это действительно волнительная ситуация. Я хотел бы услышать тех людей, которые часто бывают в Белоруссии, бывают, может быть, были вот на этом митинге, то есть вы наблюдали, не обязательно участвовали в нем, просто наблюдали. Расскажите, какова там сейчас ситуация. И может ли повториться то, что раньше произошло на Украине? И меня это беспокоит. 7373948. Расскажите, как оно и что сейчас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Из Москвы. Сам в Белоруссии не был, но двое знакомых вот в прошлом и в этом году съездили. Ну, в принципе, не то, что там совсем как на Украине, но в чем-то похоже. То есть таблички дорожных знаков уже белорусифицируются, а народ пока еще говорит по-русски.
Ну, это вот. Я, в общем-то, понимаю. Вот, знаете, вот в России мы же пишем не на белорусском, а на русском языке. Это я понимаю. Я не считаю это каким-то ущемлением. Почему вы говорите, что это ущемление?
Нет, это не ущемление. Я имею в виду, что движение в ту же сторону, оно вовсю идет. И заигрывание, ну, там, белорусской власти с националистами, оно... Не в таком масштабе, как у белорусов происходило, а в большем, конечно. Ну, в общем, похоже, гораздо больше, чем различного между Украиной и...
То есть вы говорите, что-то нарастает все-таки, да? Я понял, спасибо большое. 7373948. Кто еще бывает в Беларуси? Как там обстановка? А, отношение к России меня очень интересует. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, не получается. Вот у нас, знаете, насколько я знаю, людей, которые вообще Беларуси хоть как-то изучают, это Коктыш, да все. Вот у нас Коктыш есть, а остальным Беларуси неинтересно. И я слышал такую оценку, якобы мы Белоруссии вообще не занимаемся, как мы когда-то не занимались Украиной. То есть она отдана на откуп себе. Угу. А Запад вполне себе Белоруссией занимается. Ну, то есть нам наплевать на Белоруссию, потому что мы считаем, что она вечно будет в нашей орбите, она будет с нами и так далее, и так далее, и так далее. Но это не так, якобы. Вот не знаю. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да.
Иван Иванович, бывший минчанин.
Да.
Я недавно приехал из Минска. Короче говоря, Майдан по украинскому варианту в Беларуси невозможен, потому что там, настоящее полицейское государство, все четко контролируется силовиками, и оппозиция куплена, продана, в общем...
Смотрите, если все контролируется силовиками, почему... Не, подождите, а почему тогда, если все контролируется силовиками и все в порядке, я надеюсь, что это так, вот, почему тогда эти люди позволяют себе такие лозунги какие-то радикальные, выкрики, скакать, что-то это сильно напоминает Украину? Как такое возможно?
Алексей, это просто кучка каких-то отморозков. Им разрешили...
Типа как у нас, там русский марш, вот что-то типа того, да? Я правильно понимаю?
Да, только слабее.
Слабее. То есть есть нацики, они вышли, их немного, но им надо выйти, им надо что-то покричать, там, руны на себе нарисовать, там, дождь бог, и вот это, с чего мы с тобой начинали, да? То есть и все, и по барабану. И дальше, в общем, они разойдутся по домам и будут состоять в каких-нибудь группах, друг другу писать сообщения, там, комментировать что-нибудь, ну и прочее-прочее. Клеить там какие-то коловраты себе на машину. Ну, ты знаешь.
Ну, я согласна. Ну, типа, власти должны быть так, немножко,
да?
Хитрее.
Нет опасности.
Ну, они же контролируют
нет
в какой-то
опасности.
Степени.
Хорошо, я заведу голосование, к итогам уже подойдем после новостей. 134-21-35. Есть опасность в Белоруссии повторения Майдана украинского. 134-21-35. Есть опасность. 134-21-36. Опасности нет. 134-21-35. Повторение Майдана. Есть такая опасность в Белоруссии. 134-21-35. 134-21-36. Не может повториться Майдан в Белоруссии. Нет такой опасности. 134-21-36. После новостей вернемся. 19:06. Понедельник. Март. День 28-й. В студии Эльвира Хасаншина.
И Алексей Гудошников.
Всем добрый вечер. Так, 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 так. Смотрите, что мы сделали телеграм. Ну, как мы? Я просто зашел, и все. И что вы пишете сразу? Йоу! Смотри, Сергей Телеон первый был. Привет, заработало, ура-ура, с подключением, приз в студию. Отлично, молодцы, ура, товарищи. Давайте чатик устроим, ну, устраивайте. Короче, мы сбацали в такую группу в Телеграме под наш номер смс-очный +7 925 48 94 8. Да, работает, тут люди пишут, проверка работает. Ну и круто, пусть оно так и будет. Would you like to switch to mobile version? Нет. Чё меня спрашивают? Это не по-русски. Спрашивают не по-русски. Я не знаю, в общем...
Ты с ним перестань разговаривать.
Ребята, я не знаю, зачем оно надо, потому что у нас вроде был смс-очный. Видать, так дешевле же будет, да? Я понял, в чем прикол. Так будет дешевле. Ну и круто.
Ой, кетчуп мне тут пишет. Это был третий закон Ньютона. Вот, не Архимедов.
Ну, не Архимед. Ладно. Какая разница?
Ну, там жидкости, вытеснения, все дела.
Послушай, про жидкости это все я понимаю. Вот. Главное, что у нас есть Телеграм, который работает. И люди начинают отправлять какие-то картинки своих машин фотографированных. Понимаешь?
Ой,
вот,
ну
вот какая она новость. Давай это итог голосования это все-таки подведем.
Давай.
Значит, 65% наших радиослушателей говорят, что значит, в Белоруссии что-то зреет. В Белоруссии что-то зреет. 65%.
Они опасаются.
Да, не опасаются. Это сложная ситуация. 65. Ой, по-моему, у шефа было на 5% меньше таких опасающихся. К вечеру в людях страх растет. 35% радиослушателей говорят, что они... Типа, вообще все нормально в Беларуси, ничего страшного произойти
не может. Мне кажется, надо 3 часа ночи провести такой опрос.
Сейчас я тебе фотку органа зашлю, пишет какой-то человек.
Рентген, а здесь же, наверное.
Здесь же весь прикол в том, что вас можно будет потом банить. То есть здесь, как бы, если вы что-то идиотское сделаете, вас можно будет забанить. Поэтому, видимо... вам придется присылать что-то более или менее нормальное, понимаете? Мы о вас знаем. Мы ваш номер можем посмотреть, пробить, перезвонить вам, понимаете, там. Ну, всякое такое. Поэтому здесь, мне кажется, у меня есть ощущение, что Телеграм будет по большей части такой хороший. Ну, такой
дружеский,
адекватный,
да?
Хороший, да. Вот стикеры люди присылают, всякое такое. А что, если уж мы забацали Телеграм, то, может быть, мы с тобой... сделаем из этого определенную новость. То есть уговорит Москва 94.8, появился эфирный телеграм 8-925-48-94-8.
И вас сейчас, радуемся, братья.
И сейчас, ну-ка, пришлите нам свои лица.
Счастливые.
Фотографии.
Понедельничные.
Давайте. Можно пробки отправлять с картинками, Геннадий пишет. Значит, привет, чат, пишет Николай. Смотри, оказывается, людям действительно оно было интересно и нужно. Им все вот это как-то... понадобилось. Давайте, пришлите нам свои радостные лица и всякое такое. Мы на вас хоть посмотрим, поглядим, какие вы у нас молодцы. Вот, видишь, уже пошли фотографии. Моя дочь, видишь, моя дочь. Алексей присылает. А вот Алексей, смотри, Алексей довольный, видишь, сидит в часах. Вот, какой-то череп у него на руке. Вот, потрясающе. Мы можем хоть узнать, как выглядят наши слушатели, без потери здоровья собственного, понимаешь?
Кстати, потому что да.
Иной раз радиоведущие видят, как выглядит их слушатель, только после
лежа
того...
Лежа на асфальте,
да,
где-нибудь.
Да, 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 да. После тяжких телесных. Начинает вспоминать и составить. Слушаю очень давно, ни разу не писал, пишет Михаил. Хай, пишет нам Илшат, видимо, так, да? И правильно я говорю или нет? Потому что на латинице не очень удобно читать. Ну все, короче, вы просили, все. Мне главное, я сейчас доложу это все нашему руководству, что у нас это все есть, чтобы все этим пользовались.
Работает.
Да, чтобы все этим пользовались, кайфовали. Вот человек фотографию своей BMW присылает, руля. Это в прошлом кузове BMW-шка. Трешка, да? Я правильно понимаю? Я должен правильно. Посмотри, вот люди в каких-то костюмах, дайверы какие-то, ты понимаешь? Котлеты кто-то жарит, понимаешь?
Ты видишь, какие они все разные.
Премию ведущим предлагают. Да, вот, смотри. Видишь, какие люди прекрасные абсолютно в шапках. Я не знаю, насколько это интересно слушать всем остальным.
Да.
Возможно, вообще не интересно, но это в этом интересно.
Многие спрашивают вообще, что такое Телеграм.
В этом интересно участвовать. А Телеграм... Это мессенджер. Это мессенджер. Как бы вам объяснить, представители старшего поколения? Если у вас есть смартфон, это такой телефон, в котором нет кнопок, и надо тыкать пальцем, то можно его...
Не всегда. Иногда смартфоны кнопочные бывают.
Да, у меня это какой-нибудь BlackBerry вонючий, который
нет,
надо разбить обязательно.
А,
значит, ну, в основном они сейчас сенсорные все.
Да.
Вы берете, устанавливаете эту программу и как будто бы смс-ки пишете, но только за эти смс-ки вам копейки приходится платить. Потому что идет...
Через интернет.
Да, через интернет это все. Копейки, вообще там деньги не тратятся практически, когда смс-ки стоят дорого. Это такая фишка современного поколения. Люди шлют фотки, слушай, смотри, в пробках стоят.
Спрашивают, как нас
это
найти
куда?
В Телеграме.
О, смотри, на Алтушку человек съезжает. Вот, можно на Ярославку, а можно на Алтушку. Слушай, так прикольно. Я, знаешь, мне всегда обидно, что я, когда еду на машине, в пробке стою, я не могу же сам себя послушать. Мне всегда было интересно, каково это, слушать нас в пробке. Мне
вот
кажется,
теперь ты
очень
можешь
круто.
Посмотреть на это.
Да.
А в Телеграме, так понимаю, нас можно найти
Зося
по смс-телефону,
присылает фотографию
правильно?
Себя летом. Летом и с цветами.
Ой, ну прекрасно.
В красном платье.
Приятно.
Понимаешь, видно сразу, что наша слушательница подготовилась перед тем, как прислать фотографию. Вот. Что-то парадно-выходное. О, а это что за машина вообще? Какой-то странный руль. Я даже такую машину-то и не знаю. Ну, похоже на Хонду. Что... Я пишу на 94.8, говорит Оксана. Да, да.
Ну, это на смс.
Да.
Телефон, правильно?
Не, не, не... На наш смс-телефон завязан на Телеграм, естественно.
925-88.
Продолжайте, интересно, говорит Владимир. А Владимир сам сидит, у него, значит, два компьютера. Он сам в каком-то кардигане красном. И фиолетовый горошек рубашка. Владимир, что за легкомысленные рубашки у вас, я не понимаю. Где ура, все пишут. Это мы тестируем наш Телеграм. Кто-то присылает смешные фотографии, кто-то вот в пробках. Это где... Слушайте, так интересно это оказалось. Это всяко лучшая смс-ка. Это превышает смс-ки. Смс-ки отстой. Наш, смотри, принтскрин нам присылают, мы с тобой сидим.
Ух.
О, смотри, как. Слушай,
до чего
кто-то,
техника
кто-то
дошла,
возле
да?
Останкина у нас. У Останкинской типа. Слушай, это так круто! Это не тухлые ММС, вот эти СМС, это все меняет коренным образом. Ты представляешь, с какой скоростью они нам будут присылать теперь фотографии того, где что горит, или там где какая-нибудь авария, они все это смогут
это,
присылать.
Это, кстати, очень и очень здорово.
Да.
Сотни корреспондентов.
И теперь представь себе, Эля, как прекрасно и удобно будет работать нашим редакторам сейчас. В этом потоке информации. Видишь, привет вам из пробки Сандропова, и звуковое еще сопровождение человек присылает, ты понимаешь? Ну, это смешно, слушайте. Это смешно. Это круто, круто. Ну что, ребят, ну круто. Я не могу, просто нам нужно это завершать. Мне госпожа Хасаншина, она вот, знаете, рукой так показывает, типа, завершай, все. А я не могу, я как вот ребенок радуюсь, ничего не могу с этим поделать. Это так круто, почему мы раньше это не сделали? Мне кажется, вы молодцы, что это предложили. Очень круто. Давайте тогда пойдем дальше уже обсуждать тему и через... Как он называется?
Телеграм
тоже.
Вы можете комментировать и писать.
Да,
нам,
да, все, погнали.
Право знать. Говорит Москва.
Слушай, я не смогу, мне так интересно, что я не хочу работать теперь, ты понимаешь? Номер какой, говорит Андрей? Номер простой, +7 925 48 94 8. То есть как смс-портал, так же и телеграм у нас. Я не могу работать, мне настолько интересно, мне неохота сейчас говорить на тему.
Не можешь оторваться.
Не хочу говорить
слушателей.
На тему, я тебе клянусь, не хочу говорить на тему. Но сейчас надо собраться, потому что такова наша работа.
Давай, соберись.
Ох, хорошо. Так. Давайте так, дорогие
друзья.
Я
просто думаю, что, наверное, фотка в цветах этой волшебной.
А вот, давай тогда полегче. Граждане... Да, это было прекрасно.
Вот видишь, я же говорю.
Красное платье, вот это вот. Давайте, девчонки, не посрамите. Присылайте побольше всякого такого интересного нам в Телеграм.
Между прочим, даже девушкам интересно смотреть на
девушек. Строго научного.
Да.
Ты камин-аут решила сделать в эфире все-таки?
Нет, я к тому,
я
что на красивых девушек всем приятно
я
смотреть.
Я подозревала. не был уверен до конца. Сегодня ты выступил уже как националист. Сначала ты была националистом. Сейчас ты встаешь на скользкий путь ЛГБТ. Теперь ты уже хипуешь, ты уже хиппи. Мир за всем мире, чувак. Вот это вот, знаешь.
Не надо.
Опасно, ты все время примыкаешь.
Навешиваешь на меня шаблоны и ярлыки.
Каким-то сектам примыкаешь. Вот сегодня с утра вспоминали. Аум Синрикё сегодня вспоминали с утра. Ты хотя бы к ним не причастна, я надеюсь. Ладно, давай. Значит, граждане России назвали самыми острыми проблемами рост цен и бедность. Самая острая проблема России, по мнению опрошенных Левада-центром, это рост цен. 77% опрошенных беспокоится. И бедность, обнищание населения 49%. И рост безработицы 43%. Я хочу спросить тебя, и спросить не за всех, а именно за тебя. Ответь. А для тебя какая вот самая насущная проблема? Вот тебе сколько лет?
В стране ты имеешь в виду или в моей жизни? 27.
27. Ты честно об этом
заявляешь? Я уже старенькая, да. Боже. Я уже сморщилась. Ну,
сморщилась ты.
Поэтому могу заявлять ответственно, давай.
Или 27. Ты даже не представляешь, какая толпа педофилов сейчас переключилась на другую радиостанцию. 27.
Аллилуйя!
27! А вы-то думали восьмиклассница.
Не свежак так.
А вы-то думали восьмиклассница. А нет, 27. Ну так что, какая у тебя проблема в 27 у тебя? Вот самая такая насущная, лично для тебя.
Честно говоря, я даже не знаю.
Замуж не могу выйти, скажи.
Кстати, да, это хорошая проблема.
Это плохая проблема, надо от нее избавляться. Значит, замуж не можешь выйти, все?
Да.
Все, это здесь проблема. Да. Молодец, вот откровенно. Я тебе скажу, какая у меня проблема. Мне тоже 27.
Сейчас скажешь, какая-нибудь сломалась Sony PlayStation. Знаю я вас, мужчин, начиная от 26 до 45. Одна проблема. Xbox нету или квадрокоптера какого-нибудь.
Может, поэтому замуж не можешь выйти? А, с теми ли ты мужиками общаешься?
Знаю.
Скажи, нет. С теми ли мужиками ты общаешься, которых 27, квадрокоптер проблема? Эля, ты меня сегодня удивляешь по-настоящему. Ты прямо, знаешь, вдохнула свежего воздуха, кислорода. Да нет, недвижимость дорогая. Недвижимость дорогая.
О, это серьезно.
Да, ты понимаешь, я-то должен был, конечно, про квадрокоптер сказать как-то. Наверное. Но я что-то про недвижимость. Да, я вот здесь вот. Битый пиксель у меня, понимаешь? Про недвижимость. А, ну что, вы получили фото? Спрашивают меня. Какое фото еще я получил? Я никакое. Вы тут? Да, мы тут. Значит, дорогие друзья, давайте. Какие главные проблемы? Серьезно. Потому что самые острые проблемы для большинства – это рост цен, обнищание и безработица. Для меня, честно скажу, рост цен никак. Ну, видимо, я в той категории зарплат, что это не сильно сказывается на мне. Безработица. Я пока работаю и не могу оценить, честно вам скажу. Обнищание, бедность, ну, пока до бедности далеко. Вот. Недвижимость дорогая? Да, проблема. Да, проблема. Но она и раньше была дорогая, то есть я не могу ее причислить к росту цен. То есть если все росли, они не растут. Они всегда были ужасные, катастрофические. Это да. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, Твиттер, говорит Москва, сайт и наш Телеграм, в который тоже можно писать. Ну, давайте вы позвоните все-таки. Я как-то вот... Вы теперь не хотите звонить, я понял. Вы теперь хотите прислать свои фотографии, вот это вот, да?
И звуковые сообщения.
А это моя дочка, а это вот мой рыжий кот у меня на коленках. Я все понял. Все, понятно. А вот я в душе... Кстати, таких почему-то нет, и это радует. Это радует, спокойно, это радует. Спасибо большое вам. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста, как вас зовут?
Тимур, Москва. Голодный, зато Крым наш.
Тимур, вы голодный? Вот вы по голосу человек не голодный.
Нет, вы сейчас, Алексей, перечисляли эти проблемы, что голод, нищета, вот это все.
Во, а я спрашиваю вот конкретно про ваши проблемы. То есть я хочу,
чтобы... А что надо платить, Алексей? Вот, пожалуйста, Крым наш, ура!
Ну, не понял. Тимур такой, типа, Крым наш, ура! Но я вам скажу, что наши экономические проблемы, они связаны не с Крымом, а с безграмотным экономическим управлением. И кризис сегодня, это продолжение кризиса 2008-2009 года. И на протяжении очень долгого времени все экономические эксперты говорили, что он вернется. И предсказывали то, что сейчас происходит и в 2013 году, и раньше. То есть Крым, конечно, здесь за уши можно притянуть. Стараться, если. Но на самом деле нет. Ну, на самом деле нет. Поэтому я и спрашиваю, а какие у вас конкретно проблемы? Вот какие конкретно у вас самые главные, самые насущные ваши проблемы? А? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло?
Алексей, добрый вечер. Николай, Москва вас беспокоит. Да. Но самая главная проблема, мне сейчас исполнится 31 год.
Да.
И самая главная проблема – это здоровье. Начиная от стоматологии, желудка, из неправильного питания, курения, приема алкоголя и всего прочего. Хотя я считаю, что я все это делаю умеренно, но нифига подобного. Ну и плюс еще я в субботу сходил к урологу. Он мне в одном месте покопался палкой и сказал: чувак, у тебя проблема. Вот, сдал анализов, угу, очень много, выписали мне антибиотики, сдал сегодня кровь еще 1000 на 10. Ну, все начинается с этого.
Неожиданно поворот. Здоровье, правильно? Я можно так скажу?
Да,
здоровье. Со здоровьем проблемы, 7373-948. Наши слушатели очень сильно развлекаются в Телеграме, очень сильно, им очень нравится. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий, Москва.
Да.
У меня одна проблема, это как воспитать детей достойными людьми, вот, а все остальное, вы знаете, как бы, ну, достаток вроде как выучился хорошо, он у меня есть всегда, да, кризис потяжелее, ну, ничего страшного, переживем, там, здоровье, ну, не надо что угробить, вот человек сказал, что он всячески измывается над ним, я вот вегетарианец, как бы, мне шикарно себя чувствую, хотя мне 33 года, а не 31 года.
33. Опасный возраст, знаете. Бывали, уходили в это время некоторые.
Ну, слышал.
Берегите себя. Я слышал одну историю, она жуткая абсолютно. Там что-то с церковью связано там. Значит, молодой человек был очень даровит и талантлив, и в определенный момент церковнослужители поняли, что он может разрушить их церковь, и вообще сгнобили его. Серьезно, серьезный ужас.
Слышали, знаем.
Но он не умер, нет. Потому что он был особенный, и он взял и все, и воскрес. Так, такой вариант. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер, меня зовут Анна.
Анна, здравствуйте. А какая же у вас проблема, самая насущная и главная?
А у меня проблема медицины наша, а конкретно наша районная поликлиника.
Да, и что же с ней не так?
А понимаете, какая штука? Вот мне положено бесплатные лекарства, но их не дают, их нет. Прошу выписать те же самые за месяц. И каждый раз это, знаете, то ли мне унижаться, то ли устраивать скандал.
Я даже не знаю, что вам сказать. Я, знаете, я могу вам только рассказать о том, как я вчера в магазин сходил.
Да это магазин-то ладно.
Не, я вам скажу, я просто вот можно. Я хотел
нет.
пожаловаться.
А вот сегодня я еще взяла я свою карту пожаловать. И выяснила, что я как-то за прошлый год прошла такое количество врачей.
Так. Сколько их и нет в Москве вовсе?
Ну, не знаю, может, в Москве такое количество есть, но вот я их точно не прошла. Ну,
все. Вас все врачи узнают уже на улице в лицо, говорят: здравствуйте, Анна.
Да, кроме нашего участка. Не
кроме вас, а она вас, вот, она это или он?
Нет, это он.
Он в упор вас не видит, говорит: не знаю вас. Все остальные уже: о, Анна, здравствуйте, заходите, пожалуйста.
Ну, приблизительно то же самое.
А он в упор не видит.
Смех-то плохой. Я так понимаю, что это страховая медицина, и за это врачам заплатили.
Вероятно. Я, честно говоря, не разбираюсь в этом вопросе, Анна, потому что пока не болею. Но потом я чувствую, я тоже стану экспертом. Это, вероятно, так и будет.
В общем, особо-то тоже не болею, особенно применительно к моему возрасту.
Вы ходите тогда по врачам, я не понимаю, по всем.
А я не хожу. Оказывается, всех прошло.
А мы уже всех прошли, уже некому ходить. Я понял, спасибо, Анна. Но я тоже, знаете, пожалуюсь. Пошел вчера в магазин. Ну, серьезно, я люблю свой народ. Но продавцов в магазине, охранников я не люблю. Я реально, я иду, у меня, значит, я купил себе костюм. Костюм. Я иду с этим костюмом. Зайду, думаю, в торговый центр, там, где электроника, вот там отдел, понимаешь. Зашел в электронику, выхожу с костюмом в руках. Вот, ну, знаешь, да, есть специальный такой чехол, он так вот складывается, ты несешь. Он подходит ко мне, охранник. Значит: покажите, что у вас там. Я говорю: что тебе показать? Он говорит: что у вас там? Я говорю: костюм. Говорит: тебе что надо? А может, вы что-нибудь вынесли? Я ему говорю: может, ты что-то несешь сейчас? В смысле? Я говорю: в смысле, отойди, до свидания. И ушел. Ну, что за дебил?
Ты
может,
такой
вы
невежливый,
может быть, вы что-то вынесли? А может, ты придурок? А может, ты гей вообще, я подошел ко мне познакомиться. Вот. Может, ты убийца-маньяк какой-нибудь. Может, ты дегенерат просто, поэтому здесь стоишь и хрень какую-то несешь. Костюм в руках у чувака, он выходит из магазина электроники, ты его хочешь костюм посмотреть, вдруг он что-нибудь вынес? Это ж кем надо быть дебилом?
А вдруг тебе какой-нибудь телефончик туда засунул?
Он не понимает, что он охраняет. Да я телефончик себе мог в штаны засунуть, чем в штаны ко мне не залез? На, смотри, вдруг я что-нибудь вынес. На, посмотри. А? Вынес или нет? Он, нет, не вынес. Оказалось, что прямо, прямо кофеварку засунул себе и вынес. Ага. Вот придурок же, а. Вот же придурок. О, и такие люди есть, встречаются, да, вот эти вот продавцы какие-то, консультанты в магазине.
Работа у них такие, такая.
Такие, пообщаться, понимаешь? А это чё? А какой прикол в этом, понимаешь? Типа, а чё это за телефон, а какой прикол его брать? А прикол такой, я его купил, а ты, придурок, продаешь мне кроссовки. Продавай мне, придурок, кроссовки, не говори со мной про телефон. Чё ты вообще несёшь? Ты понимаешь? Ну и людей таких... Я не исключаю, что и среди врачей есть такие люди. К ним заходишь, говоришь, доктор, у меня болит. Он говорит, погоди, а это ты что, часы, что ли, купил себе какие-то? А что за часы, а где брал? Да, я не исключаю, что такие люди
а
есть.
А вот смотри, может, Юра быть, Анна тебе на пишет. Них... Карманники специально вешают на руку пиджак, и под пиджак прячет уворованные, а также этой рукой шарит по карманам. Вот так.
Да, боже мой. Серьезно,
что ли? Так вот страшно все.
А что тогда не пищит? Я же прошел через рамки.
Есть люди, которые умеют вытаскивать эти штучки.
Тогда покажите мне камеры. Тогда ведите мне двух понятых. Полицейских позовите. Полицейских позовите. Хотите меня досадить? Пожалуйста.
Ты имеешь право этого требовать.
Не, я понимаю, что я выгляжу странно в кроссовках, в камуфляжных штанах, в камуфляжной куртке. Да? Я все прекрасно понимаю, что я выгляжу как человек, который сейчас что-то мог стырить и в костюме что-то несет. И вообще костюм-то, наверное, чужой, скорее всего. Только что отжал кого-то. Я понимаю, но все-таки. Можно же по-другому доносить мысли.
Ты жалуешься на сервис. Сервис в России, а, это проблема.
Ну, не в России, не в России. А. Знаешь, как бы, вот есть такая шутка. Народ у нас хороший, люди, правда, но. Угу. Вот. Вот некоторые люди действительно просто поражают. Понимаешь? Я не люблю глупость. Я считаю, что главная и самая острая проблема — это глупость. Вот глупость такая, знаете, неосведомленность,
тупость.
Ну,
это классика.
Вот-вот-вот. Дураки, вот, понимаешь? Это вот прям самая главная наша проблема. Ни бедность, ни цены, ни рост безработицы. Дураки, вот, понимаешь? Дураки, которые не могут сделать так, чтобы роста цен у нас не было. Дураки, которые не могут сделать так, чтобы люди не становились нищими. Дураки, которые не могут заработать себе денег. Дураки, которые не могли выбрать себе профессию, чтобы их не увольняли, работать так, чтобы их не увольняли. И дураки, которые не могут создать рабочие места, понимаешь?
Понимаю.
Мы все дураки. Вот.
Но это же тогда совсем нерешаемо.
Что?
Ну, с дураками это совсем нерешаемая проблема.
Нерешаемая, ты думаешь?
А как?
Учиться, учиться, еще раз учиться, как завещал нам великий дедушка Ленин. Дедушка Ленин. Почему его называли всегда дедушкой? Никакой он не дедушка. Серьезно. Сколько ему было лет, когда он умер? Никакой вообще не дедушка. Он был всегда молодым парнем абсолютно.
Ну, он был немножко
сопляк еще. Что?
Он был немножко сморщенный, как сказал Бастахов.
Да это ты неделю назад просто заходила к нему его проверить. Я тебе раскрою секрет, он мертв. Коммунисты врут, он не жив. Да, он мертв, поэтому, может быть, немножко и сморщился. Говорят, и Грибок в свое время там был, потому что его не следили. Вот в 90-е там вначале проблемы были. Значит, ладно, сейчас у нас новости, после этого продолжим. Так, я напоминаю, что с нами можно связаться через смс-портал +7 925 48 948. Такой же у нас Телеграм. Значит, группу я не создавал в нем, просто ваши диалоги все отдельные. Почему? Потому что если создать группу, вы будете там трещать, как мне кажется. Не в тему. А так вы просто в тему все пишете нам, кто... Ну, вы поняли. Мы хотя бы будем понимать, что, куда и зачем. Но я не знаю, я просто думаю, что группа не нужна. А как, да. Там, как там решиться потом наверху, это уж не ко мне вопрос. Вообще, я думаю, что если будет группа, все начнут друг с другом на любую тему, типа, а пойдемте бухать там. Но это как-нибудь вы можете в другом месте где-нибудь сделать, мне кажется. Значит, также у нас есть сайт «Говорит Москва», «Говорит МСК» Твиттер, и нам говорят, что нужно срочно сделать картинку, чтобы у нас была какая-то картинка. Можно я сейчас сделаю? А почитай сообщение, что нам вообще пишут с тобой? Какие письма приходят нам на радиостанцию? Вот. Нас заваливают сотнями писем. Что же это за письма, Эльвира? Расскажи, пожалуйста.
Ты о каких письмах говоришь?
Нет, я и говорю, ну вот вообще, что пишут нам на по теме-то? Сайт? Не пишут? Какие у них проблемы? Ну, я же спрашивал, какие у них проблемы.
Проблемы были с переводом времени, проблемы были с зарплатами, проблемы были с женой. Ой, были у кого-то проблемы.
Знаешь, что не
важно. С лекарствами были проблемы. Главная проблема — пробки. Родных вот, например, рук. Писал Аркадий.
Объятия.
Кредиты дорогие, пишут нам слушатели. Денег мало, надо 200 тысяч в месяц, а есть только 100. Вот, у кого-то и такая проблема.
Ну, слушай, какой-то отстойный аватар получился. Но в целом понятно, что это мы. Мне кажется, да, в целом понятно? Мне кажется, в целом понятно. Ладно.
У кого-то разочарование от Бэтмена против Супермена. Вот.
Ой, я не пошел на Бэтмена против Супермена, и все мои друзья, которые сходили, сказали, что это какой-то отстой и погонь, и вообще ни в коем случае не надо на него идти. И просто стыдно, насколько он отстойный этот фильм «Бэтмен против Супермена». Ты ходила?
Ну, нет, я слышала тоже не особо позитивные отклики.
Все говорят, что это такой прям позор, это такая дрянь, это погонь. Еще раз. Еще раз, позор, да, вот. Я могу несколько раз повторить. Гнусь, гниль. О, вот так, мне кажется, получше. Вот так, мне кажется, получится.
Все мои проблемы со здоровьем сваливают на контузию. Даже вывих руки, пишет Анна. Вот опять здоровье.
Анна все, значит, продолжает, да? Настаивать.
Да.
Настаивать продолжает. На здоровье. Ну, настаивайте. Так, ладно, давайте поговорим далее. Вот я знаю, что есть Элла Памфилова, которая возглавила Центральную избирательную комиссию. Я знаю, что это по этому поводу там споры ведутся и так далее. Но когда только речь пошла о том, что, в общем, у нас волшебник. Сейчас. Вот. И почему-то все сразу сказали, что главная кандидатура — это Памфилова. И, в общем-то, мы ее уже обсуждали. И в целом все сказали, что все равно на что не влияет наши слушатели. Я думаю, лишний раз поднимать эту тему и во второй, в третий, в четвертый раз спрашивать одно и то же, это, по крайней мере, кощунственно. Да? Это когда, ну, по меньшей мере, точнее, кощунственно. Зачем мы будем людей пытать? Значит, нам эта тема не нужна. Интересная тема, которую я сегодня слышал. Россия получила многомиллиардные заказы на оружие после операции в Сирии. И дальше потрясающе там говорят, что у нас Индонезия, Вьетнам будет закупать самолеты, и не только, и там на Ближнем Востоке, если кто-то собирается закупать, все такое. Ну...
Закупать и платить. Да. А то они в кредит же любят.
Да-да-да, тут в этом-то и смысл. Говорят, что потратили 500 миллионов на операцию в Сирии, а сейчас могут заработать от 6 до 7 ярдов по итогу. Но скептики именно говорят то, что ты сказала, обосновывая тем, что да, нам, конечно, бумажки-то подпишут, а деньги потом не отдадут, и лет через 150 мы спишем долг, как недавно списали Монголии. Скажем, ну все равно у вас ничего нет, поэтому ладно, какая разница. Посмотрим, что из этого выйдет. Посмотрим. Утверждать не берусь, но если получится продать, да даже пускай на там, 2 миллиарда, пускай на 3 миллиарда, это хорошо. В любом случае это перебивает те расходы, которые официально заявлены на компанию в Сирии. Не знаю, насколько они соответствуют правде, эти официальные расходы. В всяком случае, они так заявлены. Хорошо, это значит война для нашего оружия, это реклама. Правильно? Потому что разве можно прорекламировать оружие где-нибудь на каком-нибудь авиасалоне? Вряд ли. А вот когда это оружие летит, бомбит, взрывает, хочется сразу покупать, потому что видишь, что работает. Замечательно, правда же? Правда.
Прекрасно.
Сейчас небольшая пауза и дальше пошли.
Право знать. Говорит Москва.
Зарубежные спецслужбы включились в избирательную кампанию в России. Надо было это упомянуть прямо при Памфиловой, мне кажется, когда мы про нее говорили. А к чему это все? Песков сегодня сделал громкие заявления, и говорят, прям все растиражировали, что скоро кто-то что-то расскажет о нашем президенте такое.
Консорциум журналистов.
Да. Не-не-не,
расследующих.
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 Расследующих. Расследование.
Ну, оговорилось.
Консорциум
хорошо.
Расследующих журналистов. Да, я знаю, что говорил. Прости, пожалуйста, я дуркую. Короче, смысл в чем? Песков говорит, скоро там готовятся какие-то купленные западные журналисты, что-то расскажут про нашего президента, но это неправда, это все поклеп, это гнусь, ложь и провокации, и нельзя вестись на эти провокации. Ты веришь Пескову?
Конечно, верю.
Вот и я верю Пескову. Поехали дальше, все.
Говорит Москва.
Конечно, как ему можно не верить? Это же Песков. Слушай, он такой же, как мы, просто в спортивных штанах ездит ночью мыть машину, чтобы в очереди не стоять. Я верю Пескову. Не знаю, как вы там, верите или не верите. Вот новость, которая меня, правда, сегодня сильно заинтересовала. В СМИ назвали причиной падения Боинга в Ростове-на-Дону конфликт пилотов. После расшифровки самописцев Boeing 737-800, разбившийся в аэропорту Ростов-на-Дону, доминирующей в расследовании стала версия об ошибке пилотов. В последние минуты полета между пилотами произошел конфликт по поводу того, как выводить лайнер из сложной ситуации. Совершая вторую попытку приземлиться, экипаж был вынужден снова отказаться от посадки. Опыты захода пилоты совершали в автоматическом режиме, и всякий раз им мешали погодные условия. Ветер шквалистый, постоянно меняющийся направление. Из-за этого плохо работал автомат тяги, обеспечивающий движение самолета по заданной траектории, снижение или подъема в режиме автопилота. Поэтому решили заходить в ручном режиме. На высоте около 270 метров и не долетев при этом около 6 километров до взлета посадочной полосы, один из летчиков нажал клавишу TOGA. T-O-G-A. Take off, go around. Задающий команду для ухода на второй круг. И отключил автопилот, взяв управление на себя. Как полагают эксперты, при этом экипаж не учел специфику перехода Боинга из режима посадки в режим набора высоты. При быстром переходе в этих условиях с автоматики на ручное управление, если летчик будет тянуть штурвал на себя, лайнер резко устремится вверх. Самопроизвольный маневр самолета пилоты своевременно не распознали, вероятно, из-за усталости или отсутствия опыта. Когда скорость начала падать, в кабине произошел конфликт. Управляющий летчик продолжал подъем, попытался набрать скорость, увеличив режим работы двигателей. Его напарник полагал, что в первую очередь следует опустить нос. Он вразумлял партнера криками «Стой! Куда стоять? Стоять!» и одновременно пытался прекратить набор высоты, отталкивая штурвал от себя. То есть они в разные стороны.
Да,
один толкал,
один
другая
на себя, тянул. Другой вот.
В результате рассогласования сигналов управления самолет устремился вниз со скоростью 325 км в час и под углом около 45 градусов. В оставшиеся до столкновения несколько секунд оба пилота лишь кричали от ужаса и отчаяния. Распознать по записи переговоров в кабине, кто из летчиков совершил роковую ошибку, а кто пытался ее исправить, специалисты пока не могут из-за схожести голосов. Поэтому надо мальчика и девочку сажать, как в радиоэфире, понимаешь?
Да.
Боинг 737 из Дубая, и дальше напоминают, как он разбился и сколько человек погибло, пишет журналист. Слушайте, ну такого я еще как-то и не слышал ни разу. Такого я еще не слышал. Я слышал, что один раз была такая авария, сейчас не помню, какой самолет, в России это было. Мальчика посадил командир корабля, посадил командир судна, посадил за штурвал. Мальчик с успехом свалил самолет в плоский штопор. Вот. И очухались только тогда уже все члены экипажа, когда они уже были в плоском штопоре. В итоге самолет просто разбился, все умерли. Такую историю я видел, такую историю я читал, о такой истории я слышал. И даже вот это вот, знаешь, как бы, когда расшифровывают ящики черные, там же и звук потом появляется в определенный момент при возможности. И это даже послушал. Жутко, жутко. Ты слушала когда-нибудь эти записи предсмертные? Нет?
Нет.
Нет? Не развлекаешься так? А похороны не смотришь, генсеков?
К сожалению, нет.
А чем ты вообще занимаешься? Как ты развлекаешься? Я не понимаю.
Как-то добрые фильмы смотрю.
Добрые фильмы. Угу. Ну, ясно, понятно. Добрые фильмы про белорусских националистов. Я понял тебя. Ну, давайте, друзья, кто у нас летал на самолетах? Как такое вообще возможно? Особенно вот нас интересует именно гражданская авиация. Как это вообще понять? Как это рассогласование? Разве не первый, второй пилот? Разве не так? Разве не тот один приказывает, а другой исполняет, нет?
Ну, второй, видимо, почувствовал какой-то подвох в действии там первого, да, решил, принял их за ошибку и стал действовать по-своему.
Кстати,
читала в каком-то, не помню, может быть, на ленте был или где-то материал о том, что подобная ошибка вроде как была совершена при крушении в Татарстане. Помнишь, тоже был Боинг, тоже 737, по-моему. Вот. И там тоже вроде как, что из-за рассогласования действий вот это все дело произошло.
Какое дело?
Крушение.
Тоже все убились. Ну давай послушаем.
И отмечал, что потом проводили такой эксперимент. 11 пилотов взяли на авиасимуляторе.
Так.
Они, в общем, воссоздали подобную ситуацию.
Да. И они все пересорились тоже.
Когда они там вверх, и самолет начинает падать.
Да.
Ну вот, в общем, прошли только четверо. И сказали, что это было очень сложное упражнение.
Ну хорошо, давай послушаем. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
День добрый, вечер, да. Валерий Кубинка. Да, все правильно, при уходе на второй круг при нажатии Go Round кнопку, значит, двигатели имеют очень большую мощность, и самолет уходит на капризирование. Его надо даже придерживать штурвал, как сегодня Сережа Даренко говорил об этом, правильно говорил. И ребята звонили. Вот. И тут они, конечно, рассогласованные действия, что допустили панические действия просто-напросто. Этого ни в коем случае нельзя допускать. Надо хладнокровно все действовать. Держать самолет с определенным углом набора тангажа, градусов 15 где-то, да? И придерживать его. Вот это и была коварная ошибка.
Все-таки вот объясните мне, пожалуйста, кто из них был неправ? Вот кто это совершал неправильно?
Смотрите, вот если даже ты второй пилот, да, но ты выполняешь роль пилотирующего, все, ты управляешь самолетом от взлета до посадки. Угу. Командир твой как бы помощник, он контролирует все, там подтверждает твои все действия. Вот, ты до посадки управляешь самолетом. Вот. Но вот у нас в РПП, это руководство по производству полетов во всех компаниях Российской Федерации, я уверен даже в этом, да, написано, что командир имеет право в любой момент вмешаться в управление, в любой момент, и не надо там вот эту перепалку вступать, это вообще просто ошибка. Ну, это школа эта иностранная, понимаете, подготовки пилотов, у нас совсем по-другому. Вот. Он должен был просто вмешаться в управление, раз он командир, на нем вся ответственность лежит, понимаете, у него сзади за спиной пассажиры сидят. Ну, его жизнь дорога ему, я так думаю тоже. Понимаете, вот когда мы летали, как бы вот это все оговаривается на брифинге, на предполетном, на предпосадочном. Все оговаривается.
Самое интересное, что они два часа летали практически там в воздухе.
А
да,
вот это два часа непонятно. Знаете, может быть, еще мандраж. Это, во-первых. И, во-вторых, я как-то дозвонился на передачу к вам. Знаете, как он же летел первый раз на этот аэродром, да? И вот есть такое подспудное, знаете, там вот подкорка из сознания, знаете, что он пришел на аэродром, да, на первый его в жизни посадку на Ростов-на-Дону, да? И у него, значит, мысль такая в голове. Кружится и вертится. Вот он прилетит обратно, да, он же шеф там пилот, там, или кто там пайлот, там, флайт Дубай, да, а ему ребята скажут, ну, чё ж ты полетел первый раз, не зашел, понимаете? Им даже будет по барабану, извините за выражение, да, на всю страну говорю, что там была погода, что там был сдвиг ветра, это коварная тоже штука такая, знаете, когда...
То есть это дело чести, так сказать, приземлиться, если ты первый раз пошел, обязательно нужно вот все, чтобы прошло как...
Не нужно, нужно трезво оценить обстановку.
Нет, я имею в виду у них, я имею в виду, вот говорить у этих людей. То есть им было по барабану, им главное, вот я первый раз полетел, поэтому я по-любому вот сейчас посажу.
Ну, это, знаете, да, такое.
Бравада,
это,
да?
Задор, ты не задор даже называешь, а такая, знаете, вот я же там, Fly Dubai. Вот это вот понятно. Ни в коем случае нельзя отпускать никому, никогда, ни при каких обстоятельствах.
Да, спасибо большое. Вот, пожалуйста, человек сам рассказал, сам управляет самолетом и все дела. Ты знаешь, интересная вещь, я вспомнил историю про человека. Это тоже можно найти в Википедии везде. Авария тоже была, ЧП. Разбился самолет в России. Это было, по-моему. Значит, пилот поспорил, что он сядет с закрытыми глазами. Я не придумываю, я это читал, я просто не могу сейчас вспомнить обстоятельства, где это и когда было. Если кто-то более в теме и постоянно любит читать про крушение самолетов, я люблю почитать про крушение самолетов только перед тем, как мне куда-то нужно лететь. Я вдохновляюсь этими вещами, мне очень нравится. Вот. Я даже развлекался, смотрел на самолете, летел и показывал всем, типа, смотрите, какие крушения, типа, а вот хотите послушать. Ну, люди, конечно, не очень позитивно реагируют на меня в этом отношении. Но мне как-то так спокойнее, я не знаю почему. От противного иду. Ну, вот человек может, понимаешь, просто пилот сказать, я вот... Спорим, пацаны, я сяду с закрытыми глазами. Ха, спорим. Не получилось. Он проиграл в споре. Вот, понимаешь? А здесь, может быть, в какой-то мере было, ну, тоже какой-то момент бравады. Первый раз летел, вот нам говорят. Все нам пишут, спасибо, очень удобно, Телеграм хорошо, ну и так далее.
25-й пишет, да, садился с закрытой шторкой.
7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир, инженер по самолетам и двигателям.
Да, пожалуйста.
Мы пытаемся вот обвинить у летчиков, но я считаю, что уже звоню, как бы говорил. Виновата система. Нельзя давать пилотам в СМУ сажать самолет. Нужно строго определить и уводить их на запасной.
Ну,
потому
понятно.
Что, это уже не первый случай.
Но если такая система, вот как, какая она сейчас существует, то хотя бы могли бы они скоординированно действовать?
Ну, человеческий фактор, мы все говорим, что 80% человеческого фактора, все катастрофы, и никак не хотим от него избавляться. Пока мы от него не избавимся, ну, так и будет.
Так и будет. Я понял, о чем вы говорите. Я расскажу вам еще одну историю. У меня был один знакомый, у которого был еще один знакомый. Этот знакомый для меня был известен только одним фактом. он постоянно курил анашу. Постоянно. Он все время был в умат, вообще нулевой. Сколько раз я этого человека видел, он просто так был, говорил, и уходил куда-то. То есть невменяемый чувак, вообще невменяемый. Я встречаюсь недавно со своим знакомым, знакомый которого вот этот постоянный накуренный был. Я говорю, и он говорит, ты знаешь что? Я говорю, что? Говорит, у меня, говорит, вдохновляющая информация для тебя. Помнишь, говорит, этого моего дружка, говорит, наркоман постоянно курил? Я говорю, да. Летает на самолете, теперь управляет. То есть он отучился на пилота гражданского, да? Каким-то макаром. Я не знаю, как он это сделал. Но каждый раз, когда я сажусь в самолет, я все время думаю, а вдруг это он сейчас за штурвал? Клянусь. А вдруг это вот этот персонаж? Что тогда? Понимаешь?
Это просто страшно, на самом деле.
Да ты это не то, что страшно. Это, да, вот, значит, белорусские националисты, тебе не страшно. А здесь тебе вдруг стало страшно. Да это же забавно, Эля! Это же забавно! Не все же пилоты такие. Но конкретно в тот самолет, в который ты садишься, может оказаться, что пилот именно такой. А помнишь, это, по-моему, якутские авиалинии были, когда пилоты накуренными летали? Помнишь или нет?
Нет.
Все это обсуждали. Пилоты надулись и пошли. О, я мама, джага-джага. Да, все, и полетели. Им портал, джага-джага, оли. Да, там что ли, как это поется все. 7-3, сука, любовь. Ну, полетели, понимаете. Алло, здравствуйте. Алло.
Да, экипаж фильма смотрели, Алексей?
Да, смотрел.
Дензелом Вашингтоном?
Да.
Вот, мне кажется, вот это тоже надо учесть.
С Дензелом Вашингтоном фильм «Экипаж» я смотрел. Там смысл в том, что он был весь такой обдолбанный, обнюхился кокаином и все что угодно, но был громадным профессионалом и, по сути, в самый критический момент спас людей. То есть, что лучше? С прилежным пилотом, но плохо летающим, или раздолбаем профессионалом? Есть у меня такое ощущение, что лучше с классно летающим профессионалом и не раздолбаем. Есть такое ощущение. Это же все-таки кино. Это же все-таки кино. Кино не всегда показательно в этом плане.
Но это просто редкий случай, исключительный. Они бывают.
Ну, это кино.
Есть и такие это врачи, кино. На самом деле, это которые кино. пьют, а сами там.
Есть еще фильм «Экипаж меты», например. Ну, что теперь поделать? А, не накуренные, а для согрева пьяные, пишет 41-й. Знакомый знакомого в советское время близко бы не подошел к училищу. Во-во, 48-й. И для меня это было новинкой. А, что еще? А как тот пилот доказал, что он садился с закрытыми глазами? Он же разбился. Может, он всех обманул и просто что? Разложился наспор, говорит Дмитрий 85-й. То есть он самоубийца был. А вот где взлетка подскажет, где новь. Я понял, вы поете, переделываете. Нельзя гламурными голосами обсуждать трагедии. Это у нас гламурные голоса, что ли, или что?
Да.
Ну, это я всякое слышал про себя, но что у меня гламурный голос? Нет. Спасибо огромное, расту, видите ли. Может быть, когда-нибудь пригласят где-нибудь... Свадьбу какую-нибудь вести, денег заработаю, кто знает. Сейчас дайте небольшую паузу, сделаем и дальше пойдем.
Право знать. Говорит Москва.
Медведев выступил против налога на бездетность. Эх, не успеем мы обсудить эту тему, потому что времени нет. Но, тем не менее, премьер-министр России Медведев выступил против возрождения налога на бездетность, который был в советский период. Он говорит, нам нужно всегда очень четко просчитывать последствия. Этот налог был самым непопулярным налогом в советский период, потому что люди, особенно мужики, не могли понять. Я ничего не сделал, никакого преступления не совершил, не являюсь злостным алименщиком. Почему я должен платить этот налог? И тем не менее, с меня эти деньги дерут, заявил Медведев. Он говорит, вообще с налогами надо поосторожней, не в кризисное время. Вот, говорит, из кризиса выйдем, там и налоги будем поднимать. Где был Дмитрий Анатольевич, когда нам акцизы на бензин поднимали, я понять не могу, честно говоря. Разве не инициатива правительства была ввести систему Платон? Но это, конечно, не то чтобы налоги, но что-то похожее. Вот разве нет, дорогие друзья? Я что-то не понимаю. Вот эти противоречия в Дмитрия Анатольевича, им непонятно. Я считаю, что зря он сдал назад. Вот. Зря Дмитрий Анатольевич сдал назад. Ведь по масти мы ему. Вот. Понимаешь? Надо было топить до конца, и мы бы поддержали. Я за налог на бездетность.
Почему?
А нечего, потому что ходить яйцами звенеть. Вот. Нашли себе матушку на четвертом курсе семинарии и вперед детей рожать. Верных воинов-служителей отчизны. Правильно? Правильно?
Ну, ты бы сейчас тоже...
Ну, а смотрите, какие девки ходят. Девки какие шикарные ходят. Хасаншина вообще. Ничья вот
я
ходит.
Бы...
Ничья, смотрите, Хасаншина ходит. Красотка абсолютно.
Я не говорила,
абсолютно.
Что ничья.
Вот. Замуж не берет никто. А что?
Это
а
другое.
Что? А не взял замуж, значит, и ничья. А что ты думаешь? А правильно. Так он и не возьмет, понимаешь, замуж. А так, может, одумается сегодня-завтра. Скажет, господи, кого я теряю?
Из-за
кого я теряю?
Такой.
Конечно.
Мне столько платить,
все.
Пойду возьму замуж.
А, вот, а если бы не вообще
хотя
налог?
Хотя бы Хасаншину возьму. Ну,
что, ну, чё, вроде нормальное. Вроде нормальное там. Что-то готовит. Готовишь же ты? Умеешь
да.
готовить? Вот, что ты там умеешь готовить? Яичницу
манник
она готовит.
Манник умею делать.
Кого?
Манник, пирог такой.
Манник, пирог? Что это такое? Это ты манную кашу запекаешь, что ли?
Типа того, кстати.
Жесть какая, ребята. Ну, может, тебе ничего и не поможет. Может, и налог не поможет. Может, и надо. Мясо жарить надо. Вот что надо делать, понимаешь?
А, так вот в чем секрет, да?
Все, давай, небольшая пауза, и дальше пошли. Эй, где пауза? Старичок.
Говорит Москва. Движение.
Я говорю, где пауза? Он говорит, я тебе думал, тебе в движении надо. А мне в движении надо. Мне в движении надо. Нам всем надо в движении. В движении. Погнали. Похоже?
Очень похоже. Только на что?
Давайте так. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, ты молодец.
Расту, да?
Спасибо тебе большое. Давайте, кто где едет и что видит? Давайте, 7373948. Я еще раз давайте скажу слово «давайте», чтобы вас подзатошнило от этих тавтологий. И вы начнете мне рассказывать, где вы едете и что видите. В целом, в Москве на данный момент нас поджимают уже прямо смотрят в стеклянную дверь, врываясь. 3 балла в Москве пробки на данный момент. Хуже всего на проспекте Мира. Плохо также и на Волгоградском проспекте. Плохо на выезде на Киевке и на Калужке. А в целом более или менее в интернете я прочитал. Девочка писала в комментариях. Нормально? Учите русский язык. Эльвира Хасаншина.
И Алексей Гудошников.
И да пребудет с вами сила.